Мир Божий всем вам, дорогие братья и сестры. Пожалуйста, присаживайтесь. Прежде всего, хочу обратить наше внимание на один текст Священного Писания. Он записан в первом послании Тимофею, 4 глава, 7 стих. «Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии». Когда мы смотрим на окружающий нас мир, обращая внимание особенно на историю, проходят столетия, века, сменяют века, цивилизация развивается, мы достигли достаточно высокого уровня, особенно в сфере техники, электроники, да, живем век высоких технологий, но при этом эти же люди, которые идут с мобильным телефоном, когда видят черную кошку, пытаются обойти ее стороной, не здороваются через порог, и, в общем-то, множество других различных каких-то вещей в их жизни сохраняется. И интересно отметить, что благо цивилизации, как выяснилось, не оказывает влияния по-настоящему на условия нашего мировоззрения. Они меняют только лишь образ нашей жизни, может быть, комфорт создают, но мировоззрение человека не определяется благами цивилизации. И поэтому получается так, что, несмотря на все это, где-то оно все еще остается в какой-то мере у некоторых людей, я бы так сказал, языческим и даже в некоторой сфере оккультной. Читал как-то исследование социологов, оказалось, что среди славян, в данном случае они именно в этой среде проводили это исследование, 54% опрошенных верят в приметы, 42% доверяют вещим снам, 22% считают, что время от времени Землю посещают инопланетяне, 29% верят в гороскопы, астрологические предсказания и прочее, при этом 75% из них сказали, что считают себя христианами. Вот такой парадокс получается. И знаете, в итоге, как в этом стихотворении, которое когда-то написал Владимир такой Баяновский, «Когда дорогу перейдет вам черный кот, вы суеверным никогда не будьте. Три раза плюньте влево и вперед. Перекреститься тоже не забудьте». Почему апостол Павел, говоря наставление для Тимофея, использовал такую интересную фразу «бабьи басни». Что он имел в виду под данным выражением? Ну, вообще, дословный перевод данной фразы, если ее прочитать на греческом языке, звучит как мифы или сказки пожилых бабушек или пожилых женщин. Данную фразу греки в своей культуре очень часто использовали, когда шла речь о идеях некоторых философов, и когда это были такие какие-то непонятные, смутные, вроде даже не всегда логичные идеи, то они сравнивали высказывания этих философов со сказками бабушек, которые на сон грядущий своим внукам или внучкам что-то рассказывают, лишь бы те быстрее заснули. И в итоге они говорят, что что-то похожее вот с идеями этих философов, которые достаточно далеки от истины бывают, неактуальны, в какой-то мере устаревшие, и годятся лишь на то, чтобы усыпить разум слушателей, отвратив их от истины. Когда непосредственно сам апостол Павел говорил эту фразу, поскольку она была достаточно понятна для людей того времени, то он имел в виду, с одной стороны, влияние различных мифов, которые были, скажем, тех же греков или римлян, но и с другой стороны, различные надуманные, придуманные правила иудейских книжников, которые свои какие-то измышления пытались поставить на один уровень со Священным Писанием, и, естественно, через это влиять на разум, на сознание людей. И поэтому, предупреждая об этом, он говорит, не делай так, отвращайся вот таких подобных сказок, бабьих басен, вот этих всяких различных заумных, может быть, вроде как бы выражений, но которые не имеют в себе действительно разумного и здравого смысла. Услышанная нами информация в любом случае либо воспринимается верой, либо отвергается. Но когда человек верит слышанному, принимает это с верой, естественно, он свою веру реализует через действия, которым эта вера его и побуждает. И если вера основана на каких-то вымышленных фактах, недостоверной информации, то и действия, которым побуждает эта вера, будут по сути свои напрасными. Вот такая придуманная информация и является вот этими бабьими баснями, которую можно еще назвать современным словом как суеверие. Вот в чем выражаются эти суеверия? Где-то грань, перейдя которую христианин вдруг становится суевером, можно так сказать. И насколько актуальна проблема суеверия в современном христианстве? Потому что мы рассматриваем не просто времена, когда жил на земле апостол Павел, мы рассматриваем, как Божье Слово говорит для нас с вами сегодня, живущих в наше нынешнее время. Знаете, что интересно, что практически, вот если посмотреть на окружающий мир, каких-то очень уже универсальных примет и суеверий, так, чтобы они во всех народах, в разных культурах, в отрыве друг от друга были абсолютно одинаковыми, то их практически нету. И очень часто бывает, что одна и та же примета в разных народах совершенно разные действия означает. Вот, кстати, в отличие от Божьего Слова, которое абсолютно одинаково во все времена, во всех народах, вне зависимости от культуры, вне зависимости от традиций, обычаев, оно применимо и одинаково для всех. Если касается примет и суеверий, они очень часто противоречивы. Вот возвращаясь к той же проблеме черного кота, ради интереса провел такое небольшое исследование, как в разных народах к нему относятся. Что касается австралийцев, то они его точно не боятся, потому что это самое безопасное животное, которое можно встретить в Австралии, учитывая, какие там животные водятся. Англичане считают, что черный кот приносит удачу и достаток. Штат Индиана в США, у них до сих пор есть такое правило, правда, я не знаю, скажем, вряд ли они уже его исполняют, но тем не менее законодательно оно остается. В пятницу 13 числа всем черным котам хозяева обязаны надевать колокольчики, когда выпускают их на улицу, чтобы предупреждать людей, и те их избегали. Шотландская примета. Если утром на пороге вы встретили черного кота, будет достаток в доме. Поверье английских моряков. Если на корабле есть черная, без единого белого волоска кошка, плавание будет удачным. Ну, у них, правда, женщины, к несчастью, на море. У них другая примета. Английское поверье. Опять же, если черная кошка чихнет недалеко от невесты, будет счастливая жизнь у молодых. Русское поверье. Во время грозы надо обязательно выкинуть черного кота из дому, иначе он притянет к себе молнию. Тоже русское поверье. Если черный кот перешел дорогу, жди беды. Правда, не знаю, если он перешел в одну сторону, потом вернулся, он удвоил или отменил. Это уже другая примета. Так вот, получается, что одно и то же, но настолько разные противоречия вызывает у людей. И опять же, что вот странным кажется, люди верят в это. Они определяют этим свою жизнь и где-то там, скажем, шарахаются, если мы говорим о славянах, от того же черного кота. Обходят стороной, ждут, что кто-то другой пересек эту невидимую черту, по которой шел этот кот, чтобы на него было несчастье. Вот, и дальше уже, как бы, скажем, идти самим, вроде как отвели. И иногда даже не задумываясь, вот у некоторых это на уровне подсознания закрепилось. И печально, что бывает так, когда человек, становясь христианином, остается по-прежнему во власти вот таких суеверий, примет, каких-то обычаев. Если говорить о самом слове «суеверие», то надо учесть, что ведь подобное действие, оно не просто является лишь только какой-то, ну, может быть, незначительной убежденностью. Оно оказывает влияние на жизнь человека и даже по-своему является какой-то формой поклонения вот этим приметам, этим обычаям, каким-то другим действиям, признавая за то, что они на самом деле влияют и определяют жизнь человека. Хотя на самом деле это не так. Если говорить о самом слове «суеверие», то в переводе с церковного славянского оно дословно означает как пустая или суетная, тщетная, напрасная вера. То есть человек верит, суетится, что-то делает, но на самом деле эта вера никакой пользы и в его жизни не приносит. Когда мы говорим о христианском определении веры, то мы знаем очень хорошо это текст из Священного Писания, который записан в послании к евреям, 11 глава, 1 стих. И там так сказано: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Правда, надо сразу отметить, что осуществление ожидаемого подразумевает не осуществление любого нами ожидаемого, чего мы хотим, и наших желаний. Вот мы верим, что так будет, и оно исполнится. Нет, там идет речь об осуществлении ожидаемого, то есть тех обетований, которые Бог дал. Ожидания, когда осуществятся, и они осуществляются, поскольку если Бог обещал, Он исполняет. И поэтому мы ожидаем конкретных данных Богом обетований, тех благ, которые исполнятся в будущем. Ну, например, мы ожидаем восхищения церкви. Мы ожидаем воскресения мертвых, мы ожидаем нового неба и новой земли. И вера наша помогает нам, будучи движимо вот этим ожиданием, преодолевать временные земные сложности, трудности, понимая, что нас дальше ожидает, что Господь приготовил тем, которые обратились к Нему. Вера является основой, в принципе, христианского сознания и образа жизни. И поэтому вера, она подразумевает не просто только лишь принятие какой-то информации. Это своего рода процесс, который происходит в нашей жизни, который помогает нам наше сознание в определенной мере соединить вот с получением от Господа того слова, которое Господь дает, и тех изменений, которые это слово производит в нашей жизни, в том числе через наше единение, через наш союз с Богом. В Священном Писании сказано следующее. Послание к Ефесянам, 3 глава, 14-19 стихи. «Для сего преклоняю колени мои перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотой Божьей». Верою вселиться Христу в сердца ваши. Когда мы с верой обращаемся к Нему, происходит вот это единение. Можно сказать, вот если использовать это слово, вселение Христа в нашу жизнь. И дальше вера наша побуждает продолжать держаться Христа, продолжать быть вместе с Ним. Побуждает нас исполнять то слово, которое Он говорит. И будучи утвержденными, укорененными в любви, мы продолжаем дальше возрастать и все больше и больше познаем и Божью любовь, и Божья полнота действует в нашей жизни. Вера при этом является в том числе и теми воротами, через которые не только происходит встреча человека с Богом, но и получение силы и благодати от Господа. Более того, эта сила от Господа позволяет в том числе, будучи движимой верою, иметь действие и в том числе даже каких-то чудес, которые Господь совершает в нашей жизни. Написано, что уверовавших будет сопровождать определенные действия Божьи. Евангелие от Марка, 16 глава, 17-18 стихи. «Уверовавших же будут сопровождать эти знамения. Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы». По поводу приведенных слов Христа надо сразу отметить, что это не означает, что для того, чтобы отличить верующего от неверующего, нужно там принимать яд или отлавливать змею специально и смотреть, укусила, не укусила, как реакция, чтобы понять, насколько он верующий или нет. Но здесь говорится о том, что благодаря действию Господнему, той силе, которую человек имеет через Духа Святого, это помогает ему, двигаясь в этом пути, в том числе, когда есть в этом реальная необходимость, получать от Господа вот эту силу для того, чтобы даже вот в таких ситуациях могли проявляться чудеса Господни. И поэтому хорошо, когда Бог проявляет себя через чудо, но плохо, когда человек ищет этого чуда искусственно. Что еще хуже, когда он сам какие-то подобные ситуации создает в своей жизни для того, чтобы как бы вроде проявилось Божье чудо. Нужно заметить, что не любая вера в Священном Писании приветствуется, особенно если мы говорим о том, какую информацию человек, принимая веру, реализует в своей жизни. Например, написано во втором послании к Фессалоникийцам, 2 глава, 12 стих. «Да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду». То есть можно верить в истине, можно верить в неправде. Если человек верит в неправде, а еще хуже, если он возлюбил эту неправду, в итоге он будет осужден. Поэтому мы должны верить именно в истину. Но вера в истину не просто принять информацию, но жить в соответствии с этой истиной. Поэтому истинная вера подразумевает реализацию через дела, которые подтверждают эту веру. Поскольку если просто верить, Библия говорит следующее, послание Иакова, 2 глава, 19 стих. «Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь». А дальше идет предупреждение. «И бесы веруют и трепещут». Но то, что они веруют, еще не означает, что они меняются или вдруг перестают быть бесами. Да, они признают, они верят, но они не поступают в соответствии с этим. Поэтому если мы верим в Бога, верим в Его действие, в Его Слово, то мы должны исполнять это Слово, которое Он говорит. Вера должна быть действенной и живой. И поэтому верой, основанной на том, что сказано Богом, нужно жить и поступать в соответствии с этим. Поэтому вера – это акт внутреннего состояния, а не просто что-то внешнее, как просто следование каким-то обычаям, традициям или какой-то моде, или какой-то такой, скажем, типа христианской культуре и тому подобное. Это действительно реальное изменение жизни человека и изменение его жизненных ценностей и поступки в соответствии с этим. И в данном случае, когда мы обращаем внимание на вопросы веры, то мы подразумеваем или понимаем на основании Священного Писания, что нету такого понятия, как, скажем, там, национальная вера, народная вера, если мы говорим с позиции Священного Писания, которая может быть истиной. Вот, скажем, у нас вот есть такая вера, такая. Есть единственная вера, которая является истиной, это вера Христова. Вера, которая исходит из Священного Писания. И в этом случае человек становится христианином не просто по факту рождения в христианской семье или в христианской стране или в христианской культуре, а лишь только тогда, когда он с личной верой обращается к Иисусу Христу как к своему Господу и Спасителю. И именно это побуждает его дальше жить в соответствии с той верой, которую он имеет через действие Божьей силы и Божьей благодати. И тогда для него учение Иисуса Христа становится именно тем, на основании которого он соизмеряет все, что происходит в его жизни. И христианские ценности становятся единственными возможными для того, чтобы их исполнять. И не потому, что ему запрещено каким-то другим ценностям обращаться, а именно потому, что для него это становится потребностью жить в соответствии с этими ценностями. Они меняют его мышление, и вот этот опыт веры человека – он становится вот настолько для него естественным, что он просто не может по-другому себе как-то что-то представить вне контекста того, что говорит Господь в своем слове. И в итоге, когда даже что-то такое внешнее не то приходит в его жизнь, он просто-напросто, скажем, даже не обращает на это внимания или не воспринимает это. Это, знаете, как ювелиру, скажем, который точно знает, как выглядит настоящее золото, которое с ним работает, бессмысленно предлагать фальшивое, выдавая его за настоящее. Он сразу заметит, что там что-то не то. Точно так же и христианин, если он действительно укоренен в Божьем Слове, если он движим Господом, пребывает в вере, которую передает нам Слово Божье, он сразу заметит, что есть какая-то подделка под Бога, но не является на самом деле тем, что говорит Господь. Хотя, к сожалению, в последнее время есть очень много людей, которые где-то уходят от того, что сказано в Слове Божьем. Второе послание к Тимофею, 4 глава, 3-4 стихи предупреждает: «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням». Опять же вспоминается это же слово. И поэтому вера и разум, они, естественно, соотносятся друг с другом, и потому что очень часто критики христианства говорят, что вера – это типа слепое усвоение каких-то христианских догматов и все. Нет, Писание говорит как раз о том, что принимая веру, мы в том числе рассуждаем над этим и размышляем, и оцениваем. И Священное Писание как раз наоборот призывает нас подходить к вопросам веры рассудительно. Например, притчи 2 глава 11-12 стих говорит: «Тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя, дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь». Или же послание к Титу, 2 глава, 2 стих, как предупреждение: «Чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении». Говоря о здравости веры, о правильном восприятии, о рассудительности, о трезвомыслии. И именно как раз это помогает человеку не оказаться легковерным и не впасть вот в подобного рода какие-то суеверия, которые имеют место. Поэтому суеверие – это грех, который состоит в том, что иногда человек обычным естественным вещам придает какое-то сверхъестественное значение или же придумывает какие-то правила и действия, которые могут вести к сверхъестественному, но при этом не эти правила – не эти законы, они не установлены Богом, они не определяются сказанным Господом Словом в Священном Писании. И таким образом суеверие – это будет как плод где-то невежества человека, где-то развращенности его разума, и это достаточно строго осуждается Словом Божьим, поскольку в данном случае суеверие как раз и будет грехом, так как это отступление от истинной веры. Первое послание Иоанна, 5 глава, 17 стих говорит, что «всякая неправда есть грех». И учитывая, что суеверие – это неправда, то, соответственно, люди, которые где-то в той или иной мере исполняют какие-то суеверия, придерживаются их, имея в своей жизни, они таким образом грешат. Поэтому это не просто, знаете как, подумаешь, там, испугался черного кота, там, мало ли вдруг что произойдет на всякий случай. Но когда человек верит, что черный кот приносит несчастье, это грех. И христианин не должен поступать подобным образом. Точно так же, как и многие другие вещи. Там, поздороваемся через порог, рассоримся. Это суеверие. Человек, веря в это, поступая подобным образом, грешит. Или как-то вот бывает, как у одного человека спросил, как дела? Он говорит: слава Богу, все хорошо. Ну, и опять же, как бы вроде незначительно, но это грех, опять же, Писание говорит. Мы должны быть внимательны к тем словам, которые мы говорим, к тем действиям, которые мы совершаем. Или же там, скажем, когда христиане там по фэншую, меняя энергетику в доме, пытаются там что-то переставить и таким образом изменить свою жизнь, вместо того, чтобы, доверяясь Господу, просить Его благословений. Ну, может быть, что-то в этом есть. Точно так же, как, скажем, все эти нынешние восточные календари, когда там то год змеи, то год тигра, то еще чего-то, и человек где-то следует традиции, там, празднуя Новый год, там, год тигра, а мясо должно быть на столе, год быка, сено положить немножко, вот, там, год кролика, морковку положить. И когда это делает христианин, это не просто традиция, это грех. Писание очень конкретно об этом говорит, и поэтому мы должны задумываться об этом. Есть определенные суеверия, которые, к сожалению, встречаются среди людей, ходящих в церковь, и вроде как бы являются, ну, можно так сказать, околоцерковными. Я просто некоторые из них упомяну. Вот, скажем, есть суеверия, которые связаны с особенностями тех или иных христианских праздников. Ну, например, скажем, особо благоговейные отношения к покрашенным в красный цвет яйцам на Пасху. Его нужно съесть обязательно самым первым утром, проснувшись, или еще что-то. И опять же, вроде кажется, ну, это же традиция. Но если у нас смысл Пасхи в крашеных яйцах, Писание говорит, это грех. Или Рождество, которое связано не столько с приходом Иисуса Христа в этот мир и рождением Его как человека, сколько больше связано там с Санта-Клаусом или еще кем-то. И опять же, если человек верит или действует в соответствии с этим, и у него это основная суть этого праздника, это является грехом. Ну и какие-то другие вещи, например, скажем, ну, слава Богу, что может быть как-то так, у нас не так много этих традиций, а еще лучше сказать, что практически нету, но где-то они иногда встречаются, ну, скажем, есть такой праздник, ну, как, даже не знаю, правильно ли назвать его праздником, но событие, когда вспоминают, он называется «Усекновение головы Иоанна Предтечи». Вот когда, помните, Иоанну Крестителю, вот из-за того, что он обличил Ирода, голову потом отрубили. Так вот, по преданию, чтобы все было хорошо, надо обязательно в эту ночь в доме свет не выключать. Вот, и некоторые христиане, к сожалению, тоже так делают, ну, на всякий случай. Но опять же, это суеверие и это грех, хотя вроде связано с событием, которое описано в Библии. Есть суеверия, которые связаны с верой в священные предметы или обряды. Ну, например, скажем, чтобы был хороший сон, под подушку Библию положить. И я вам привожу примеры из тех случаев, с которыми я непосредственно сталкивался. Но вы знаете, чтобы был хороший сон, надо на ночь Библию читать и помолиться. Тогда он будет хорошим. Если просто Библия лежит под подушкой, это не обеспечит сна человека. Точно так же, как не обеспечит благословение в доме просто тексты Священного Писания, которые написаны, скажем, в виде плаката или картины, развешаны. Это нормально, когда у нас перед глазами есть цитаты из Библии. Но надо жить в соответствии с этими текстами Священного Писания. Тогда они будут производить изменения. Просто сам по себе текст «Благословен дом сей» не принесет благословения, если у человека нет отношений с Богом и поступков, соответствующих тому, о чем говорит Господь. Точно так же, как, скажем, там иногда покупают именно, чтобы в Израиле купить елей, этим елеем все, что только можно в доме мажут, таким образом придет благословение. Ну, или есть там отдельные, в кавычках, помазанники, которые, сами помолившись за этот елей, его продают за немеренные деньги, вот, объясняя тем, что через это придет особая благодать. Вот есть ряд христиан, которые этот же елей покупают и своим родным, и близким, вот как лекарство от болезни или еще чего-то, мажутся. И вроде кажется, ну ведь молили же, вот. Но в этом случае это доверие не Богу, а вера в елей, вера вот в какие-то действия. И опять же, это противоречит Писанию. И поступая так, человек, может быть, не задумываясь, но на самом деле грешит. Может быть, мы не говорим иногда вот так конкретно об этом, но на самом деле об этом говорит так Библия. Точно так же, как, скажем, если человек ездит там, даже, скажем, там, на экскурсию в тот же Израиль. Это нормально посмотреть, увидеть, гораздо проще представлять, может быть, многие истории, которые описаны в Библии, когда ты видишь на местности, как, что, где это происходило. Ну, относится к суеверию, греху, когда человек, там, скажем, где-то там пытается отломить кусочек веточки или коры от той смоковницы, под которой, возможно, Христос молился, привезти домой, и таким образом этот кусочек коры принесет какое-то особое благословение. Или, может, замечали иногда, люди ходят, вот красная веревка перетянута, рука такая, ниточка. Вот, тоже большая часть из них приехали именно с Израиля с такой веревкой, потому что там есть ряд людей, которые говорят, мы за тебя будем особым образом молиться, мы там возле стены плача помолимся, но, правда, это не за бесплатно, там ты нам пожертвуй. Вот, и в ответ на это они как оберег от злых духов, от сглаза там, и всего остального, эту красную веревку повязывают человеку на руку, и все, он ходит, даже моется в ней, спит и так далее, чтобы, скажем, себя защитить от злых духов. Но опять же, подобные вещи – это грех. Есть еще одна из проблем, когда человек чрезмерно верит в вещи и сны. Вы знаете, в Библии такого выражения «вещи и сны» нету. Есть выражение, что Бог может вразумлять через сновидение или видение. И в этом случае, если Господь вразумляет, человек имеет в духе своем осознание, понимание, и плюс Господь дает конкретное слово. Если Господь хочет вразумить, то Он скажет так, чтобы было понятно, что Он через это хочет сказать. И в этом случае это одно из действий, которое Господь делает для того, чтобы вести нас и направлять. Поэтому это нормально, когда мы можем видеть сновидение или видение, как откровение от Господа, направляющее нас. Но это не означает, что любой сон, который нам приснился, и который где-то нам непонятен или нас встревожил, это обязательно сновидение от Господа, и нужно искать толкование. А вот я удивился, увидев у одного человека христианский сонник, как оказалось. То есть где-то общаясь друг с другом, они переписанные ходят, ну сейчас перепечатанные у некоторых людей. Вот оказывается, когда снился это, вот это происходило и так далее. Вот каким образом узнал об этом? После одного из служений, вот не у нас там, в одном другом месте, в общем-то, одна христианка подходит и говорит, ну помолитесь, а в чем конкретно нужда? За исцеление. Вы заболели? Нет. А что, приснилось, что ребенка на руках держу? И что? А что, вы не знаете, что если снится, что ребенка держишь на руках, это к болезни? Вот вам, пожалуйста, как бы скажем, как одно из суеверий человек ожидает. И многие подобные вещи есть. Вот, и иногда они где-то там вот на таком уровне ходят, что чуть ли не как альтернативная Библия, к сожалению. Но опять же, когда человек верит в такие вещи, это грех. Потому что если Господь хочет предупредить, Он предупредит и даст конкретное указание, что нужно делать в данной ситуации. Ну и многие другие какие-то вещи. Ну и последнее, наверное, на что хотелось бы обратить внимание, может быть, опять же, затрагивая вот такие, скажем, суеверия, которые на самом деле, опять же, вот относятся к категории неправильных действий и поступков человека. Вот это как особый вид, наверное, суеверия, когда человек, ну, скажем так, верит или пытается через определенные действия повлиять на Божью волю или как бы задобрить его. Но это отличается от того, когда мы просим у Господа о чем-то в молитве. То есть, да, мы можем, скажем так, обращаться к Нему в молитве, открывать нашу нужду, желание. При этом Христос учил всегда, добавляя о том, что не моя, но пусть твоя воля будет, потому что мы не всегда знаем, насколько это желание, которое мы имеем, будет в долгосрочной перспективе ко благу. И поэтому мы, открывая желание, просим, но тем не менее подчиняем себя Божьей воле. Но есть ряд, скажем, ну, в какой-то мере, я бы сказал так, уже теперь ставших, на мой взгляд, с точки зрения Писания, суевериями, когда человек думает, что определенные действия просто-напросто заставят Бога поступать именно так, как я хочу, иначе по-другому он не сможет поступить. Ну, например, Господи, у меня есть нужда, если ты ответишь, обещаю, что я тогда буду читать не меньше 10 глав Библии каждый день. Если не ответишь, не буду читать все, поэтому хочешь, чтобы я читал Библию, отвечай. И таким образом Бог, ну, конечно, надо, чтобы читал Библию, рассуждает, а не так. Конечно же, я отвечу. Но это неправильно, это манипуляция Богом. Если я пытаюсь Бога запугать тем, что раз он не ответит, я не буду читать Библию, кому я хуже сделаю? Богу? Абсолютно нет. Себе? Да. Потому что лишаю себя Слова Божьего. И точно так же, как какие-то другие вещи, когда человек какую-то особую мистику передает. Например, я там тогда буду каждое утро в 5 утра просыпаться и ровно 30 минут молиться. И вы знаете, вот с одной стороны, опять же, это подводит человека под какое-то, с одной стороны, даже законничество и непонимание того, что молитва – это общение, разговор с Богом. Это именно благословенное время пребывания в общении, а не что-то, как обязаловка, как какое-то время, скажем, ну, когда человек себя заставляет и просто выжимает из себя, там, отмеряя по часам эти 30 минут. И он смотрит так, я же пообещал, все, нужно обязательно эти 30 минут отмолиться. Он смотрит так, вроде молился долго, всего лишь 10 минут прошло. Что-то еще нужно сказать и так далее, и так далее, и так далее. И в итоге он не столько общается с Богом, сколько отслеживает время. И вот кажется ему, ну вот я же исполнил, вот теперь Бог просто обязан сделать. Но вот такое мышление, оно не является библейским. Библия говорит, обратитесь ко мне. Не думайте, что вы в многословии именно ради многословия будете услышаны. Но вас любит ваш Отец Небесный. И поэтому мы можем в разных ситуациях по-разному молиться. Мы можем иногда и долго молиться, иногда коротко, иногда просто молча постоять в присутствии Господнем. Как в общении с людьми. Если мы говорим о семье, мы же не говорим о том, что если муж хочет проявить любовь к жене, он обязан, например, там, скажем, каждый вечер не меньше 25 минут с ней разговаривать. Все, он 25 минут засек, отмерил, отговорил, все, я свой долг выполнил, что ты еще от меня хочешь? Вот, все, вот, и таким образом считаешь, что на этом закончено. Нет, бывают моменты, когда можно часами говорить, бывают моменты, когда несколько минут, когда бывает просто молча вместе и понимают взглядами друг друга. Это наши отношения с Богом. И вот когда человек пытается таким образом или какими-то обетами заставить обязательно Бога поступить, или еще что-то, это будет неправильно. Если вернуться к практике обета в Библии, то там так написано, что как знак того, что Бог ответил, человеку я обет даю, что я вот так поступлю, чтобы через это показать, что я получил ответ. А не он дает обет, чтобы Бог именно так поступил, как он хочет. Вот скажем, как тот же самый Иаков, когда он услышал слова Божьего благословения, говорит, когда это исполнится, когда я вернусь обратно, на этом камне будет жертвенник Господу, вот на этом месте. Но он не сказал, что, Господи, я вот поставлю памятник на этом месте, а ты теперь обязан вот это все совершить. Поэтому, когда мы даже даем какие-то обеты, это не знак того, что мы манипулируем Богом, а это то, что мы должны сделать в ответ на то, что Бог произвел, чтобы подтвердить или этим засвидетельствовать действие Божье. Поэтому пусть Господь поможет, чтобы не было подобных вещей в нашей жизни. Поскольку иногда вот эти суеверия как-то так вот проникают в жизнь человека даже незаметно. Иногда просто в силу наших предшественников, да, наших предков. Передал человек, это воспринял, даже не задумываясь. Иногда просто из-за того, что некоторые языческие обряды, традиции, предания, легенды просто обросли как бы вроде христианской оболочкой, но на самом деле от этого они христианскими не стали. Иногда просто, когда человек боится чего-то неопознанного, какого-то страха, но они уводят человека от Бога. Вот почему Библия говорит, 1 послание Тимофея, 4 глава, 7 стих, мы опять возвращаемся к этому тексту. «Негодных же и бабьих басен, вот этих всех суеверий и прочих вещей, отвращайся, а упражняй себя в благочестии». Поэтому, отвращаясь от этих бабьих басен, христианин не должен оставаться праздным. Нужно упражнять себя в благочестии. Слово «упражняй» – слово «гимназия». Здесь греческое слово, откуда произошло, кстати, слово «гимназия», как место, где человек может получать какие-то знания, образовывать себя. Гимнастический зал, гимнастика – это все одно и то же самое слово, как упражнение. Поэтому вот это слово «упражняйся в благочестии», оно означает как бы две стороны. И обучай себя благочестию, и упражняй, то есть проявляй в действиях благочестие, чтобы в итоге стать мастером в этой сфере. Подобно тому, как те же, скажем, гимнасты обучаются, упражняются в различных каких-то гимнастических действиях, телодвижениях, чтобы приобрести навык и искусство. Точно так же и здесь, чтобы христианин, получив спасение, действие Божьей благодати, был способен и силен совершать добрые дела, быть в духовном служении. А для этого нужно быть человеком, который обучает себя, вникает в Слово Божье и использует. Поэтому обучай, упражняй себя в этом. Это означает, что не пропускай ни одного случая, в котором можешь совершать дело веры. Или даже более того, ищи такие случаи, чтобы как можно больше утвердиться в вере, знать Слово Божье, для того, чтобы потом перед Богом и людьми быть тем, о котором сказано в Писании, делатель неукоризненный. Пусть Бог благословит вас. Давайте мы помолимся об этом.